Всем привет! Это подкаст «Домашнего очага. Неанонимные алкоголики». И мы его ведущие. Главный редактор Наталья Родикова. Привет! И шеф-редактор Стася Соколова.
Всем привет!
В нашем подкасте мы вместе с экспертами и с теми, кто сам столкнулся с зависимостью или вредным употреблением алкоголя, разбираем причины этой проблемы и возможные пути ее решения. Сегодня у нас в студии впервые девушка, которая написала честную и довольно страшную, надо сказать, книгу о своих отношениях с алкоголем. Все описанные в ней ситуации сейчас узнает каждый наш слушатель. Мне кажется, это тот случай, когда внутри возникает не радость узнавания, а горечь, сожаление, стыд. Ну, так бывает, когда смотришь правде в глаза. Книга называется «Бутылка». Вот она лежит передо мной. Ее автора зовут Юлия Гайнанова. Здравствуйте, Юлия. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Юль, я сказала не про радость узнавания, а про горечь и стыд, и вы в первых строчках книги пишете. Трезвость – это когда тебя, как котенка, суют мордой в дерьмо, которое ты наложил посреди комнаты. Когда мы со Стасей увидели пост в Фейсбуке про вашу книгу, прочитали аннотацию, посмотрели на обложку, такую довольно эстетскую, скажем прямо, ну, мы подумали, камон, девочка из хорошей московской семьи написала богемную книжку про то, как ради ЗОЖа и осмысленности модной отказаться от нескольких бокалов вина в неделю. Вряд ли там будет настоящий алкоголизм. Но потом я начала читать. Вот я бы хотела попросить вас рассказать нашим слушателям, какими были ваши отношения с алкоголем. То есть фактически сжато, можно с деталями кое-где... Немного о том, то есть та самая история, которая изложена в книге. Если можно, чтобы это было так же честно, как в книге.
Да, конечно, только мне бы хотелось немножко назад отмотать ваше вступление к тому, что вот этот ужас узнавания, я как раз хотела немножко под другим углом это подать, что как раз те вещи, которые описаны в книге, там, в моем вступлении, да, какие-то неловкие моменты, отношения в обществе такое, что, ну, со всеми бывает, и, в общем-то, все выпивают, алкоголь — это норма, и ничего страшного в этом нет. Поэтому мне как раз вот это отношение хочется поменять, и к сожалению, там довольно многие, ну, вы первые, кто прямо так вот ужаснулся, что тому, что я описала. И мне кажется, это, кстати, более здоровая реакция, нежели, ну, не то, что равнодушие, а вот это такое, ну, да, ну, а что, собственно, такого. Моя история такая, что я выпивала всегда, и всегда, в общем-то, считала это нормальным. Не знала, наверное, за всю жизнь, может, я знала, наверное, двое-трое людей, которые, в принципе, никогда не пили. Так вокруг меня все пили, все в институте пили, там все друзья пили, там все творческие личности пили. Писатели, которых я боготворила, которых читала, они тоже много пили. И, в общем-то, сама мысль не пить всегда казалась какой-то странной, крамольной и, ну, прямо скажем, андеграундной. Но алкоголь мне мешал жить, потому что я никогда там не уходила в какие-то суперзапои, но как раз я могла перепить. И, допустим, у меня было жесткое похмелье, или я могла сотворить какие-то глупости, или, в общем, меры я не знала. И из-за этого случались всякие ситуации, которые я описываю вот как раз в книге.
Вот давайте их проговорим, да. Потому что вот то, как сейчас звучит, это такое очень привычное описание такого легкого алкоголизма, даже такого красивого, пошалили, да, немножко глупости там встречались и так далее. Но если их начать вот просто так ровненько рядочком перечислять, то там к какому-то пункту то становится не по себе, да? То есть книга начинается с чего? Вы не можете домой попасть, потому что вы лежите на асфальте.
Да, ну и как раз и книга начинается с того, что я наутро рассказываю своим подругам о том, что со мной произошло. То есть я напилась и не смогла попасть домой, потому что я не смогла найти ключи в кармане. И, в общем-то, проснулась в незнакомом месте. И вместо вот этого здорового ужаса, о котором вы сейчас говорите, я увидела в их глазах интерес, смех, какое-то любопытство, я бы сказала. Любопытство и, собственно, что я услышала, ой, да ладно, со всеми бывает, и веселые шутки-прибаутки.
Насколько я помню, там вы переночевали у охранника дома, да, то есть в будке,
да,
охранника.
Да,
вот
да.
В этом-то, ну, ужас, да, то есть я понимаю, что можно посмеяться, что ты напилась, не могла попасть домой, но попала и проснулась дома, но то, что ты переночевала в будке у охранника, где с тобой могло случиться все что угодно, включая там изнасилование, и это вот, мне кажется, такой тревожный звоночек, да, что это кажется веселым приключением.
Да, но что различает, получается, эти два случая, это только удача и везение. И ну, люди должны понимать, что когда они, собственно, об этом никто не говорит, но когда ты выпиваешь каждый раз, когда ты выпиваешь, по сути, ты отдаешь свою, ну, самую большую ценность, которая есть у человека, это здоровье, жизнь, да, на волю, так сказать, случая, который может произойти, а может и не произойти, точнее, а может и произойти. И, к сожалению, во многих жизнях, у меня, да, этого не случилось, но многие жизни это просто переворачивает там 360 градусов.
Ну да, можно вспомнить, сколько раз мы садились пьяными в такси, засыпали, просыпались, слава богу, если мы это сейчас говорим и слышим, да, у подъезда с своего дома, но как бы это случалось не со всеми. Довольно в близкой семье несколько лет назад произошло несчастье. Молодой человек погиб, поскольку пьяный сел в машину, его ограбили, выкинули среди поля и так далее. Вот, и он замерз.
Вот.
Мою подругу изнасиловали в такси, ничего невозможно было сделать, ничего невозможно было предпринять даже, поскольку, ну, она же села пьяная к мужчине-таксисту. О чем вы говорите? У нее не приняли даже заявление. Это было несколько лет назад.
Это ужасно. Я вообще хочу подчеркнуть, что довольно странно, что алкоголь – это наркотик, единственный, который поощряется обществом. При этом, допустим, даже если сравнить с тем же курением, да, никто не докуривается до того, чтобы там кого-то поднять руку, да, изнасиловать, сбить или убить, или что-то такое. Но общество гораздо с более, там, так скажем, ограничивает здоровье людей от этой вредной привычки, а в то время как алкоголь, который приводит, ну, гораздо более жестким последствиям, он у нас поощряется, и более того, то есть общество не понимает тебя, когда ты его не принимаешь, скорее.
Юля, а можете, вот я просто, мы на таком самом интересном, что называется, месте вас перебили, то есть что еще было в вашей истории, что, ну, однозначно показывает, что вообще-то это дело опасное.
У меня таких историй очень много. То есть, прямо скажем, даже в самой книге я отобрала только те, которые, ну, очень показательные, так скажем. Истории, когда я там просыпалась с синяками, не знаю, и не понимала, не помнила, да. Просыпалась в каких-то местах, тоже не помнила, как я туда попала, с какими-то людьми. То есть, да, у меня не было какой-то жести в плане, что меня не насиловали, там, не грабили, вот, ну, прям жестко, так что такого не случалось. Но, по сути, это как бы просто потому, что мне везло. А так это спокойно могло произойти.
То есть теряла контроль над своей жизнью, да, систематически?
Ну, это даже, ну, да, абсолютно точно. То есть я напивалась до такого состояния, что я на следующий день не помнила, что происходило вчера. Или помнила смутно. И я в книге очень хорошо это подробно описываю, что у меня даже в какой-то момент выработалось такое, что я была готова принять, ну, за правду все то, что мне рассказывали. Я уже ждала, что мне вот очередной раз сейчас расскажут, а что же я вчера натворила.
Да, ну, вот а натворить, было. Судя по всему, можно было все что угодно. Вы там перечисляете и как бы секс с незнакомцами в баре, то есть впервые увидела, быстренько пошла, очень все романтично, кружится голова. И опасно...
Ну, как раз нет, не романтично, я бы так не назвала.
Ну, я имею в виду, что в тот момент это кажется чем-то таким естественным вполне. Почему нет?
Ну, вот эти моменты в плане там секса, поцелуев и прочих отношений с противоположным полом, мне как раз кажется, что это такое навязанный отзвук 90-х, когда вот этот образ Саманты, даже 2000-х, когда вот в нашу жизнь ворвались Космополитен, еще какие-то журналы стали нам рассказывать, что женщины, ну вот как бы зарождающийся феминизм на Западе, да, но до нас дошло
Sex and
не...
Sex and the City такой, да.
Да-да-да, вот «Секс в большом городе» это был там мой сериал любимый. В общем-то, я действительно пробовала вот эту идею того, что женщина, да, может сама выбирать и, в общем, относиться к этому как к удовлетворению, ну, здоровой потребности, а не как там к романтичной, не как к отношениям, допустим.
Ну, в принципе, разделять я и сейчас это. К этому так отношусь.
Ну, я, наверное, нет.
Но с алкоголем это опасно, какая-то опасная история получается.
Ну, я просто вот с большинства людей, с которыми я говорила, да, они так относятся к этому, когда выпивают, а когда я им предлагаю сделать это без выпивки, они не хотят это делать.
Ну да.
Почему? Ведь если бы нам как говорят, что просто мы зажаты, да, алкоголь нас раскрепощает, и поэтому мы можем следовать своим желаниям. Но если бы это было действительно наше желание, но бы это мы попробовали, да, нам понравилось, и мы бы, собственно, это все время делали, ну, если нам нравится. Вот если нам что-то нравится... Очень сложно нас заставить это не делать. Но в обычной жизни мы это не делаем. И я сделала вывод, что мы просто, ну, на самом деле не хотим это делать. Просто наша душа против.
Интересно, кстати,
как раз вот это навязанные вот эти стереотипы, что надо все попробовать, что вот это там... Ну, не буду, я думаю, вы сами знаете, как романтизируют эти вещи СМИ. В общем-то, скорее вот это навязывание, а наше вот истинное... Желание, ну, это не у всех так, у меня так, а может быть, у кого-то это истинное желание, и он там, наоборот, для себя это открывает.
Ну, я просто хотела напомнить фильм «Любовь и голуби». Тогда «Космополитена» не было еще в России, да, когда, говорю, по пьянке закрутилась и не выберешься. То есть, видимо, это какой-то естественный сценарий некоторый, да, в человеке заложенный. Вот, как бы, контроль отключается, и ты... Творишь некоторые вещи, которые, может быть, в трезвом виде и не захотел бы сделать. А может быть, и захотел. То есть...
Ну, я как раз против вот этого стереотипа, что делаешь то, что ты хочешь, на самом деле, ну, то есть ты делаешь то, что ты хочешь, просто тебе там какие-то установки мешают, как нам показывают. Еще вот в фильмах, в сценариях я часто вижу такой момент, что это завязка, да, девушка там какая-то зажата, еще что-то, вдруг она выпивает, там, спит с первым встречным, которым потом она выходит замуж, у них детишки, там все прекрасно. Или как-то по-другому, в общем, показывается нам то, что выпить — это классно, выпить — это освободиться, последовать зову сердца и, в общем-то, жить счастливо. Хотя, по моему опыту, это наоборот, не так.
Наши предыдущие гости – нарколог, психотерапевт, который как раз с зависимостями работает, и сам бывший зависимый, говорили о том, что алкоголь – это как такая затычка, некоторая пробка от дырки в душе, и как анестезия от какой-то боли, от одиночества, от тревоги,
да,
от депрессии.
Бернард Шоу сказал, да, что алкоголь – это анестезия, которая помогает пережить операцию под названием «жизнь».
А какую боль вы унимали алкоголем?
А у меня было много всего. Ну, вообще, в принципе, знаете, как есть у психологов шкала стрессов. Самый там жесткий стресс, да, это потеря, смерть близкого человека. У меня умер отец. Потом идет развод. Через развод я тоже прошла. То есть, как бы, два самых таких ужасных события, которые могут произойти с тобой, как бы, они в моей жизни были, поэтому причин и болей, которые там я могла бы этим унимать, было достаточно. То есть, ну, не говоря уже про что-то другое, начинаю я. То есть моя книга, она построена как эксперимент, да, над тем вообще, я тоже задумалась над этим, зачем я пью. И самое первое, самое то, что лежит на поверхности, на что я наткнулась, это расслабление. То есть хочется расслабиться, хочется отдохнуть, и ты выпиваешь. И в жизни вот первое, что не хватало, это расслабление, но остальное вот все в сферах, в эмоциональной сфере лежит, в сфере отношений человеческих.
Вы пишете о стадиях опьянения, они очень узнаваемые. Можете их сейчас описать?
Да, конечно. Первая стадия, в общем-то, это когда ты пьешь там бокал или два, на который я практически никогда не останавливалась, она мне не была особенно знакома, но я знаю, что вот Минздрав рекомендует там не больше 2 бокалов в месяц пить, но честно...
В месяц?
В месяц, да. И... То есть эти люди встречались мне еще реже, чем те люди, которые не пили вовсе. Наверное, я даже таких и не встречала, кто там выпивает. Хотя многие так про себя думают. Но когда я начинаю спрашивать, они там начинают вспоминать, сколько они, допустим, пили за последнюю неделю, то оказывается, что ну, это не 2 бокала в месяц точно. Дальше идут как раз вот бокалов примерно 5-6, когда ты уже, у тебя начинается этот эффект. Ты чуть больше говоришь, чем нужно, чуть громче смеешься, чем обычно. И обычно ну, как бы люди часто на этом останавливаются, собственно, начинают пить водичку и считают, что вечеринка удалась. Но я эту остановку, тоже благополучно проезжала, потому что у меня есть такая черта характера, если мне что-то нравится, мне хочется еще и еще. И вот когда я получаю, вижу этот эффект, что мне классно, мне здорово, а вместо того, чтобы им насладиться, то есть остановиться и насладиться, я начинаю больше пить. И тут очень быстро уже проходит третья, четвертая стадия. То есть третья стадия, когда ты сильно пьяный, но ты в сознании, ты понимаешь, что происходит, и ты еще можешь более-менее, конечно, процентов на 30-40, но как-то контролировать, где ты, с кем ты, что ты там говоришь и так далее. И следующая стадия – это когда ты уже... Кнопочка выключена, и она включается, когда ты где-то просыпаешься. Хорошо,
автопилот.
Если да, автопилот.
Это то, как изнутри себя ощущает пьющий человек. Аж вот вы начали смотреть на своих подруг, то есть эксперимент в этом тоже заключался, да, что вы не пьете, и в какой-то момент решили посмотреть на своих пьющих подруг трезвым взглядом.
Ну, это не то, чтобы я решила, просто жизнь шла своим чередом, и, собственно, поскольку я была трезвой, я первый раз в жизни все это увидела со стороны, потому что до этого... Поскольку не пила я только, когда была беременная, у меня есть двое детей, в общем-то, а так во все остальные периоды своей жизни я всегда пила. То есть ну, не было такого, что вот вечеринка, я вдруг просто так вот решила не пить. Такого со мной не случалось. Поэтому, да, я в первый раз увидела людей, с которых, ну, как выглядят люди, как, собственно, я выглядела все это время.
Итак,
со стороны.
Как? Что вы увидели?
Не хочется спойлерить и прям пересказывать то, что в книге, потому что я подробно про это написала, но, в принципе, вкратце то же самое, если со стороны. Да? Первая стадия, когда человек расслабляется, начинает быть чуть откровеннее, чем он обычно. Особенно, если вы немного знакомы, потому что там, если это близкий, да, какой-то друг, ну, наверное, разница будет не столь очевидна. А дальше, чем больше он выпивает, тем, ну, собственно, он становится развязнее и теряет контроль. То есть тут шкала... Это происходит у всех людей по-разному. Тоже я не буду брать на себя типирование, да. Но если говорить о женщинах, то это просто большая и большая потеря контроля над собственным телом. Если говорить о мужчинах, то иногда это сворачивает в развилку агрессии. У женщин я таких не видела.
А я вот можно сразу...
Начинали агрессировать, да.
Можно я просто сразу про себя вспомнила? У меня был такой случай, я с другом в поездке, мы пили, по-моему, красное бордо, был такой прекрасный вечер, он меня стал фотографировать, он фотограф, и мне казалось, что это просто офигенные фотографии, я была такая, у меня было такое хорошее настроение, такая вот плавность. Ноль зажатости. И мне казалось, это будет супер фотосессия. И фотографии были ужасные. Я выглядела на них ужасно. И это вот для меня настолько было, вот, что внутри у выпившего и что снаружи, насколько это огромный контраст. Вот, наверное, это даже...
Да, знаете, кстати, я прошу прощения, что перебила, но я видела давно очень здоровский социальный ролик по этому поводу, где девушка...
Я как раз про него да? хотела сказать.
Ну, не помните, кто это? В общем, просто там показана девушка, которая выпивает, и параллельно идет два сюжета. То, как она себя чувствует и как она думает, что происходит, и то, как это выглядит со стороны. И разница, ну, очевидна. Я тоже знаю много таких историй, ну, и, в общем-то, со мной они были, когда ты думал, что ты королева танцпола, например, а потом ты посмотрел на себя со стороны и, собственно, посмеялся над собой, потому что это было далеко не так.
Проблема, да, с восприятием. Вот даже сейчас мы это обсуждаем, нам смешно, просто потому что повезло. Ну, вот я много раз была на грани жизни и смерти реально. Просто повезло. Хотя я не могу назвать себя там запойным алкоголиком, да, но согласно определению ВОЗ, которое про вредный алкоголизм пишет, про вредное употребление алкоголя, да, мы тоже алкоголики.
Я не против, я просто не знаю, и в книге тоже про это пишу, к сожалению, вот не попался мне компетентный человек, который бы объяснил эту разницу, и я как поняла, что ее четко нету, что вот там вот ты это делаешь, значит, алкоголик, а если ты вот это там столько-то пьешь, ты не алкоголик. То есть
ну
для
вот
меня
Сергей,
это
наш предыдущий гость, Сергей зависимый, и он как раз сейчас еще и на психотерапевта учится, на психоаналитика. И он довольно четко, по-моему, сказал о том, что если ты не можешь остановиться после первого бокала, и если тебе, в принципе, трудно отказаться от алкоголя в компании, ну, как бы, здравствуйте, добро пожаловать в клуб.
Ну, я вот могла остановиться после одного бокала. У меня не было, ну, не бывало, но это было очень редко. Но, в принципе, такой проблемы, вот если себе задачу поставить, там, выпить бокал, и все, она могла быть.
Но, как сказал Олег Зыков, это вот нарколог знаменитый, он сказал, что вопрос диагноза не интересен. Он сказал, что нет как бы критериев диагноза, есть только ощущение изнутри. Если вам это мешает, то это оно, вот так.
Да, но очень многие люди, я знаю, ищут эти критерии. Даже вот читатели моей книги очень надеялись, что я им дам какую-то готовую формулу, рецепт, да, чтобы определить, все-таки есть у них проблемы или нет.
Потому что всем хочется остановиться как бы у порога. Всем хочется понять, где я в данный момент нахожусь, и как бы в соответствии с этим уже взглянуть на ситуацию там, трезвыми глазами, да, что называется.
Трезвый взгляд, да.
Трезвый взгляд.
Можно сказать, если вы читаете эту книгу, значит, у вас уже этот порог. Если вообще тема вас заинтересовала, то значит уже это звоночек.
Дело в том, что я не знаю ни одного человека, кто выпивает алкоголь, и эта тема его не интересует. Вот вы знаете такого человека?
Ну, мне кажется, многие люди не рефлексируют совершенно свое употребление алкоголя, потому что именно это в культуре. Это настолько вот как «добрый вечер», с друзьями, там, бутылка, что очень многие не рефлексируют, им не кажется, что это на самом деле причина того, что ты весь день в плохом настроении, по будням и так далее.
Юля, а у вас в окружении есть настоящие, вот как вы бы их определили, алкоголики? Есть люди с проблемами с алкогольной зависимостью, как вам кажется?
В этом тоже есть большая проблема, что у нас в головах алкоголик – это какой-то подзаборный бомж, да, и на другой шкале у нас сидит трезвенник-зожник, а вся это огромное поле серое между ними, да, где тоже очень много, как 50 оттенков серого, да, 50 оттенков алкоголя, тоже очень много, и они все, как, ну, без, так сказать, беспризорные, что ли. Нет, я, наверное, не сказала бы, что в моем окружении сейчас есть люди, у которых, я считаю, есть проблемы с этим. Более того, так не специально получилось, я могу честно сказать, что я никогда никого не агитирую, там, не пить, если кто-то пьет, мне, в общем-то, вообще это никак не комментирую. Но, например, вот у меня был день рождения в этом году, там собралось там примерно 15 человек, и из них пили только двое.
При том, остальные были за рулем, например?
Или я не знаю, просто они не пили.
Но упоротые спортсмены,
ЗОЖ. Нет, я не спрашивала их, что они не пили, в общем-то. Просто они не пили, в общем-то, и все. Просто для меня, ну, то есть, там, года три назад, да, когда я еще сама выпивала, это был бы нонсенс, что на день рождения и не выпили люди, как бы это вообще было странно, там, прийти куда-то и не выпить на праздник какой-то. А сейчас это все как-то прошло, при том, что, ну, опять же, я купила алкоголь, то есть, потому что я знала, что это есть в культуре, и мне хотелось, чтобы люди там максимально хорошо провели время, но просто он оказался невостребованным. То есть, два человека только выпили.
А сами вы сейчас не выпиваете?
Я нет, уже второй год, получается.
Это второй год без срывов или?
Третий как? Даже. Нет, второй год, да, без срывов, а третий, получается, с момента, когда я приняла решение.
А какой у вас любимый алкоголь был?
Был? Ну, у меня не было любимого. Я могла все что угодно пить. Ну, мне кажется, в последнее время мне нравился джин-тоник, наверное. Вина я пила. Ну, в общем-то, я никогда не была привязана, вот что вот у меня есть любимый напиток, и я его пью. Я была рада любому алкоголю. И, в общем-то, я в этом плане не строила иллюзий, что я пью ради вкуса. Я всегда знала, что я люблю чувство опьянения, и, в общем-то, я ради него и пью, а не чтобы там какие-то нотки прочувствовать.
Это интересно, кстати. Мне нравится эта мысль.
А у вас какой?
Я очень долго так же говорила.
Да?
Да, что... Ну, я долго не разбиралась в алкоголе, а пила я с подросткового возраста. Вот, довольно много. И я там ребенок 90-х, что называется. Ну, то есть юность моя на 90-е пришлась. То есть какой тогда мог быть любимый алкоголь?
С водка с соком, да.
Какой сок? Юпи.
Ну, Юпи, да, Юпи. Инвайт, да.
Да. Вот. И да, я пила, потому что мне нравилось чувство опьянения. Вот тот самый адаптоген к миру, про который говорят, что радость. Давай-ка подадаптируем себя еще получше под нее. Плохо, тем более.
Кстати, вот это классно, что вы говорите про радость, потому что для меня это было, вот, например, открытием, что не только сложно переживать стыд, гнев, злость, какие-то отрицательные эмоции, когда мы расстраиваемся и что-то запиваем, но оказалось, что даже радость сложно нами переживать в полноте своей. Я, например, заметила, что когда мне здорово, да, мне хорошо, мне хочется какую-то взять подпорку себе, как будто подтвердить, что, ну, что мне странно чувствовать это само по себе изнутри, то есть там съесть шоколадку, да, еще что-то. Я еще курила вот в прошлом году, только вот сейчас избавилась я от этой вредной привычки. То есть получается, что настолько вот этот рефлекс, что любая сильная эмоция, она не может из нас идти, да, у нее должно быть оправдание в виде какого-то стимулятора.
То есть это не вопрос традиции, да, что как отмечать, это не в этом дело, да, а это как... Можете пояснить?
Вот... Нет, наоборот, нет, я имею в виду, что это навязано очень обществом, что мы так должны, то есть...
Ну, отметить, да, что такое. Как же
это
отметить-то,
про это
да?
Про социальное, да, это про социальное, ну, как бы про социальную привычку, не про физиологическую.
И как
то
вы
есть
сейчас
теперь
отмечаете?
У меня этого нет, да. Сейчас я
сейчас
просто радуюсь и кайфую от того, что я кайфую, и если мне плохо, то я тоже никуда не бегу, а спокойно там расстраиваюсь или там грущу, или там злюсь, в зависимости от того, что я испытываю. И просто понимаешь, что это нормально, что я человек, и это, в общем-то, наши опции, так сказать, стандартные.
У вас книга построена таким диалогическим образом. Вы описываете свою историю, и параллельно описывается история Карины. Да? В книге
да.
Названа этим именем, одна из ваших подруг. Хотя сначала, конечно, хочется думать, что это ваше альтер-эго, куда запрятано все самое страшное. Вот у нее действительно страшная история семейная, тоже во многом, ну, в каких-то местах узнаваемая. Вот. И можете рассказать ее историю?
Карина убивала мать, она есть... Как сказать, такое мнение, да, что если у вас в семье такой горе, там вы столкнулись с алкоголиком, то вы, наоборот, там не будете пить никогда. А на самом деле это не так. И более того, ну, я не социолог, я социологических средств не делала, но очень много людей, кто... То есть я не вижу никакой корреляции. Пил у вас член семьи, знакомы вы с этим. Кто-то потом вырастает, не пьет, кто-то потом, наоборот, пьет, и это передается. Ну, в этих случаях, говорят, передается там по наследству. Вообще, конечно, семейное, как-то даже называю, определить, не семейный алкоголизм, а когда ребенок растет в семье, где один из взрослых страдает алкоголизмом, ну, тут я уже, наверное, прям с уверенностью назову этот термин, потому что там поднимают, ну, доходит до насилия, да, рукоприкладства, и вообще очень много, так скажем, характерных вещей, я думаю, которые каждый узнает, кто с этим сталкивался. Как работает эта психология, как ребенку стыдно, он не, ну, не может ни с кем этим поделиться, хотя, в общем-то, получается, он на себя берет стыд за взрослого, да, поведение, ответственность за поведение другого человека. Как такие люди взрослеют, с одной стороны, взрослеют быстрее, потому что им приходится играть роль взрослого в детстве. С другой стороны, они очень долго остаются инфантильными в плане, что им сложно отсепарироваться от родителей, отделиться и начать жизнь, проживать самостоятельно свою жизнь, свою судьбу. Им сложно делиться эмоциями какими-то. Ну, полностью я, наверное, не буду про Каринину судьбу рассказывать. Тоже мне хочется, чтобы люди прочитали. Но я думаю, что то, что я обозначила, в общем-то...
Ну, какой-то эпизод расскажите, да. чтобы было понятно, да, вот с чем этот человек живет сейчас. Можно эпизод про то, как отец относился к алкоголизму матери.
Отец, не скажу, потворствовал, да, то есть история рассказывается все-таки со стороны маленького ребенка, да, ее глазами, ну, извини. Но он, получается, это были созависимые отношения, где он не то чтобы поощрял, но питал, в общем. Мать была художницей, она творческая богема, она много выпивала и не считала, что это... Ну, то есть не считал, что у нее есть проблема. Отец с этим никак не боролся, он ее обожал, он страдал, но считал, то есть это муза наоборот, да, обычно это мужчина и женщина-муза. У них это было наоборот, он ею восхищался, боготворил ее, и, собственно, любовь к этой женщине была для него важнее, чем физическое и моральное здоровье, собственно, их ребенка. И каждый раз... Ну, там описан один эпизод, когда она приходила домой, а он, они там после бурной ссоры сидели на полу, мирились, миловались, там целовались и так далее. И это в этой девочке вызывало очень смешанные чувства. по отношению к своим родителям, потому что она, ей очень хотелось какой-то тоже, ну, защиты, да, что ли.
Вообще понятно, как это сделать. Два довольно друг друга взрослых.
Да, как будто понятно, это все.
Что
да,
ситуацию это... менять не будут. Они.
Да, да. Что это, ну. Тут самое трудное — это ситуация неопределенности, потому что ты никогда не знаешь, чего ждать от таких людей, которые зависимы. И, а ребенку очень важны вот эти, когда он особенно растет, да, у него все формируется, ну, хотя бы в какой-то системе жить, в каком-то режиме. Я причем говорю об элементарных вещах, там, питание, сон и так далее. Когда один из родителей, тем более мать, да, все-таки у нас в традициях мать больше времени проводит с ребенком, когда мать выпивает, да, то, соответственно, никакому режиме речи быть не может. И постоянном, ну, стабильном уходе, так скажем, за ребенком, ну, даже тем же приготовлением пищи там или стиркой вещей, да, ну, просто чтобы ребенок опрятный был, ходил в чистом, там еще что-то. Ну, в общем-то, короче, как называется, базовые потребности, удовлетворение базовых потребностей.
Что касается еще в истории с подругой, я, ну, сейчас честно скажу, да, что книгу я как раз пыталась успеть до нашей встречи дочитать в метро, но как раз последняя глава осталась недочитанной. И я остановилась на самом интересном моменте. Это самая подруга, которая поняла, что часть ее проблем связана с тем, что она не говорит о них, и она собирается сделать то, чего никогда раньше не делала. Как у нее сейчас дела?
Ну, я советую дочитать книгу. Конечно, я не буду это говорить, потому что это не только... Ну, это очень важный момент просто, на мой взгляд, про... Мне бы хотелось, чтобы читатель прочитал то, что происходит, произошло с Кариной, и что, в общем-то, случилось с ней после того, как она все-таки сказала. И это было очень трудно. Наверное, людям, которые не сталкивались с этой проблемой, можем показаться, что это какая-то глупость, как так, что с трудного сказать в том, что ты хочешь. Или что тебе нравится, или что тебе не нравится. А более того, даже я, хотя у меня тоже была эта проблема, не понимала ее, и мне казалось, что значит не сказать там, что ты хочешь. Ну, как бы я эту проблему не замечала. И даже я более скажу, если вдруг у вас такая, мне кажется, мысль возникла, что это глупость, то, скорее всего... То есть это,
скорее всего, да, вы тоже что-то подавляете.
Да, да. И вот решиться это очень смело, очень трудно, но очень смело, и это действительно качественно очень меняет твою жизнь, когда вот этот сундучок открывается. Я даже могу сказать про себя вот совершенно недавно, при том, что я уже не пью, да, больше, получается, 2 лет. Только сейчас я дошла до того, знаете, есть такая метафора, я ее где-то давно читала, она мне запомнилась, но я ее не прочувствовала. То есть мне понравился образ, но я его не поняла. Когда вот говорят, что ваше сознание, да, похоже на комнату, и это такой чулан, где куча всякого хлама, с которым вы не разбираетесь, вы его закрыли, и там все покрылось пылью, и вы туда не заходите. И мне кажется, что только сейчас я достигла того уровня там, осознанности, потому что когда вот ты пьешь, много лет пьешь, ты идешь по дорожке от себя. А когда ты прекращаешь делать, это не то, что ты сразу в себе оказываешься. Это тебе этот путь, который ты от себя проделал, в моем случае больше 15 лет, получается, сколько? Сейчас скажу, даже посчитаю. 17-18 лет я там от себя шла, и мне нужно время, чтобы идти обратно. То есть я автоматически у себя, ну, у себя на своем месте не окажусь. И вот только сейчас я открыла ту комнату, куда я вообще осознала, что она вся запыленная, захламленная, и мне с этим совсем нужно разбираться и все это вытаскивать, и какие-то вещи проговаривать, и осознавать. В том числе, например, избавляться от гнева. Вот вы спрашивали, да, какие проблемы. Очень частая проблема, и у меня она есть, и там те, кто выпивает, это прям, ну, часто у меня встречаются люди, которые, ну, не умеют, подавляют свой гнев, подавляют отрицательные эмоции, и... но они, к сожалению, в теле остаются, и с ними их нужно выражать.
Расскажите, как вы их выражаете, Юля? Вы можете дать какой-то совет? Или как с ними работать, с этими эмоциями?
Я бы была осторожна с советами, потому что я не психолог, но я просто могу сказать, как я делаю, как мне помогает. Я знаю, что важно выразить это телесно, то есть не посидеть там, не подумать, да, про это, допустим, порвать бумагу, покричать, кому-то нравится в воду кричать. Мне одно время нравилось очень включать на всю громкость какой-нибудь рок. У меня даже есть для этого дела любимая группа, Creed называется, и у них такие песни все печальные и громкие. И вот мне под них нравилось ехать и вот выкрикивать это все буквально. Но тут важно еще именно отслеживать, потому вот ты начинаешь, когда идти этим путем, ты просто начинаешь замечать свои сны. Для начала ты просто начинаешь эти эмоции замечать отрицательные. А потом уже следующий шаг, когда ты их заметил, но не ушел, а вернулся, да, если ты... Понятно, что не у всех есть возможность, вряд ли, если вы едете в метро, вы начнете орать или рвать бумагу или что-то подобное делать, да, посреди дня. Но потом, в конце дня вам, наверное, когда у вас будет уже эта возможность, да, возможно, вам не захочется туда возвращаться, что это не очень-то приятно испытывать все эти эмоции. Но вот если все-таки сделать над собой усилие воли, вернуться все это проорать, прокричать, прорвать, в зависимости от того, как вам это удобно. А, еще подушку там кто-то бьет. То есть это совершенно, в общем-то, неважно, каким способом вы это сделаете, главное себя выразить и отпустить это.
Юля, вот вы вы бросили пить. Насколько я себя понимаю, да, вот вы резко взяли, бросили и остались один на один с этими темными комнатами, там, с чуланом, да, с эмоциями своими. Как у вас этот процесс шел?
Чулан, я же рассказываю, что чулан – это еще это уровень как бы два. То есть это я только к нему пришла сейчас, к этому чулану, спустя 2 года. А вначале там никакие чуланы, там это, первый шаг – это вообще просто начать это, как сказать, замечать. И даже, наверное, и это шаг уже один, а шаг ноль – это просто быть в себе, и долгое время, получается, ты привык выпивать. У меня это был цикл выходные. То есть, чаще всего, конечно, были там эпизоды побудем, но, по сути, стандартный, то, что я наблюдаю, да, это вот
вечер пятницы,
да, привет, потом понедельник внезапно. И там выживаешь до среды, там более-менее в себя приходишь, и потом тут среда, это маленькая пятница, человек, понятно, да, цикл такой. Вот, и для начала ты просто, испытываешь дискомфорт от того, что ты привык там что-то делать, ты хочешь это сделать, но ты это не делаешь. Как и любая новая привычка. Или наоборот, ты что-то не делаешь, а тебе нужно это сделать там в случае с спортом там, или чем-то, что именно действия требуют.
Чем вы заполняли вот эти новый график, какой у вас был? Как вы ломали себя?
Поскольку у меня 2 детей, у меня особо проблем с тем, как заполнить время, и плюс еще полноценная работа, вообще нет. И я ушла в работу. Кстати, да, был такой перекос, что у меня... Я прям много очень стала работать. Больше, в разы больше.
Эффективность
повысилась. Вот в прошлом году 2 книги вышло, помимо вот моей вот этой первой. Я работаю литературным редактором, там, коучем, помогаю писать книги. И вот за прошлый год была полностью с нуля написана 1 рукопись, и 1 была опубликована, над которой уже давно работали.
Знаете, вот это на самом деле очень важный момент. Я как бы его осознала только недавно, когда стала делать такие длительные перерывы в употреблении алкоголя, да, осознав проблему, что да, она у меня есть. И вот во время этих длительных перерывов я понимаю, насколько возрастает эффективность. Угу. Мне безумно жаль предыдущих лет, особенно вот там, с 20, наверное, до 30, когда я могла бы быть там в разы эффективнее, могла бы сделать гораздо больше, чем я сделала, да, там, и каких-то интересных вещей придумать, и там добиться их реализации, а не просто идеями фонтанировать, как это было. Если бы
это, кстати, очень, мне кажется, такая штука, показатель у многих, кто любит выпить, у них много там классных творческих, креативных идей, но они их не реализуют, потому что на реализацию нужно рутинный труд. Изо дня в день они там набегами, когда-то между выходными. Да, и парадокс в том, что нам кажется, и я всю молодость провела в этом заблуждении, что то, что я выпиваю, это то, что я живу жизнь на полную катушку, вот эти все клубы, тусовки и так далее, что я ничего не пропускаю. Хотя на самом деле, только перестав пить, я поняла, что я жила вот, ну, как бы на 20% от того, что я могла жить. И только сейчас я живу на 100%, когда, правда, любой мой проект, он реализуется действительно. И все, что я не хочу, все мои желания, я прям к ним прихожу, иду, их реализую, они сбываются. Раньше так не было.
Ну да, это такое, чем-то таким сектантским звучит. Я до сих пор не привыкла об этом говорить.
Почему?
Я понимаю сейчас настолько хорошо вот каждую буквально вашу фразу и слово. Не знаю, как звучит для других, кто еще не начал это
обдумывать. Кто еще пьет.
Да, кто еще пьет.
А Юля, у вас не было вдохновения завязано на этом? Вот как писать книги без бокала? У вас не было такой проблемы?
Вообще нет. Точно нет. Потому что, ну... Я такой человек, ну, то есть я в анамнезе отличница, очень ответственная, то есть с этим у меня вообще системный человек, при том, что занимаюсь я творческой профессией, да, я очень системный человек, проблему усесть и делать у меня не было. Но как раз была проблема в том, что похмелье мешало писать. Вот это было.
Угу.
Так что тут скорее я никогда, то есть иллюзия то, что алкоголь помогает мне писать, и вообще любое наркотическое вещество якобы куда-то улетает. Нет, я всегда, у меня такой подход, что это труд, дисциплина и вдохновение, оно приходит, когда ты очень много там пропахаешь, продумаешь и всего, ну, поделаешь, и потом вот, когда ты это отпустишь, там, не знаю, перед сном, тебе может прийти вдохновение, только если ты действительно большую работу до этого проделал. И я очень борюсь с этим мифом, если честно. В писательстве, мне кажется, это сильнее, чем в любой творческой профессии, чем в музыке, чем там, в художестве. Вот этот миф о том, что муза придет и нашепчет. То есть, там, не знаю, даже в музыке, допустим, люди понимают, да, что ноты надо учить, ты все равно как бы ничего не сделаешь, если ты элементарно грамоту музыкальную не знаешь. А в писательстве людям кажется, что вот оно либо дано, либо нет. И как бы, а если дано, то это кто-то пришел, нашептал, и, в общем-то, и человек просто это записал.
Юля, ну вот как реагировали ваши знакомые, ваша семья, когда узнали, что вы такую книгу пишете, или узнали, что у вас такая проблема была? Были какие-то такие неожиданные реакции, шок у близких?
Собственно, нет, не было. И мама, единственное, что еще не читала мою книгу, я надеюсь, она ее не прочитает. Я ей об этом прямо сказала, что для ей лучше этого не делать. Но я не знаю, прочитает она или нет. Хотя подружки, я знаю, что ее читают. Читают или читали эту книгу. А никто... Я ждала. Если честно, писать мне ее было страшно. И я об этом говорю вступление. Вот у меня через неделю будет презентация, и я нервничаю перед ней, потому что немножко слабость я, когда это писала, представляла. То есть, знаете, вот когда что-то делаешь, но до конца не веришь, что ты это сделал. И даже в эпиграфе у меня есть... Не там цитата кого-то, а мысли в моей голове, что меня застыдят, опозорят. Вот вообще зачем я это рассказываю? Но мне кажется, просто гораздо важнее то, что эта книга может дать людям, которые ее прочитают. И вот это моя миссия о том, что об этом надо говорить, что алкоголь — это не норма жизни. Вообще-то, что это наркотик самый опасный, пожалуй, наверное, по... тому, как он влияет на здоровье человека.
Да, но вот мы смотрим на обложку книжки, извините, да, что я перебиваю, и смотрим, что она, я вот повторюсь, да, довольно привлекательно оформлена. На ней очень красивая,
она должна быть там...
соблазнительная женщина. Она очень хорошо выглядит. У нее явно получилось это селфи, о которых мы все мечтаем, когда мы выпьем. Вот. Она выглядит хорошо, красиво. Ей не стыдно было бы за такое, выставив она это в Инстаграм. Она выпивает. А не должно ли быть, ну, как вам кажется,
на таких
обложках, как на «Правда», да?
Но
как
вы бы
на,
захотели
на
прочитать
сигаретах?
Такую книгу?
Нет.
Нет. А я хочу, чтобы мою книгу прочитали как можно больше людей. Для меня это очень важно. Во-первых, фотографию-то выбирала я сама. И более того, я с подписчиками своего блога, мы проводили голосование, и у нас совпали вкусы, в общем-то,
по картинке.
Мне кажется, очень важно здесь, я просто вот прям, ну, действительно рефлексировала эту тему и общалась со многими людьми по поводу того, что же сделать, да, вот для меня вот стоит такой вопрос, что сделать, чтобы ситуацию изменить, потому что на данный момент сейчас вообще мало кто, в принципе, просто хотя бы говорит об этом. В книге я пишу про это. И мне кажется, что тут как раз нужно идти не от противного, не от создания какого-то отрицательного образа выпивания. Я никогда не позволю себе как-то оскорбить или унизить там человека, который выпивает, и, на мой взгляд, ну, это никогда ни в каком случае неправильно делать. А мне бы хотелось, наоборот, создать привлекательный образ женщины, которая не пьет. Что, ну, как бы трезвость — это новая сексуальность, что это круто, что это деньги, что это энергия, что это исполнение желаний, что не пить — это здорово.
Классный секс на трезвую голову.
И классный секс на трезвую голову.
Есть? Он существует?
Мне кажется, он только существует на трезвую голову. То есть все, что... Ну, я не знаю, насколько тут вообще, в принципе, откровенно можно про это говорить, но я, например, не могу все это сделать, когда я в опьянении. То есть, да, по картине покричать, там что-то такое, это получается проще и лучше. Ну, то, что мы обсуждали со стыдом. Но как бы к логическому завершению, наверное, даже никогда оно не приходило. Только когда ты трезвый. Потому что ты, ну, тут там же важна связь с головой, ну, связка голова, чувства, тело, все это, ну, mm-hmm. невозможно, когда ты, ну, у тебя отключен один из центров.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Юля Гайнанова. Я просто хотела бы, чтобы вы сейчас, те, кто нас слушает, тоже погуглили книгу, которую она написала для тех, кто любит выпить. Книга называется «Бутылка». Посмотрели на обложку и тоже сделали какой-то свой вывод о том, что возникает у вас в голове, да, когда вы смотрите на эту картинку?
Для меня еще очень важно, что еще, что вы подняли эту тему, потому что я вот красивый образ выпивающей женщины, я много, собственно, об этом пишу, что женщины в последние там, лет 10-15 стали самостоятельными, они стали хорошо зарабатывать, и, в общем-то, маркетологи решили, что почему бы нам алкоголь и им не продавать, потому что все эти красивые образы женщины с бокалом вина на маникюренных руках, это веяние, ну, современное. Так не
было.
Я
вообще никогда об этом не думала так.
Ну,
о
вот
том,
это
что
так.
Это может быть кем-то искусственно создано.
Ну, конечно, вы же...
это похоже на правду.
Я вообще получила образование специалиста по связям с общественностью. Я понимаю, что любая штука в СМИ, это не просто так вот что-то как-то возникло, это кто-то что-то хочет. В данном случае это производители алкоголя хотят, чтобы женщины, поскольку они тоже теперь стали платежеспособны, тоже думали о том, что выпивать — это круто. Как было, например, с сигаретами, и как женскую аудиторию, когда вот феминизм развивался в Европе, в Америке, что они сделали? Они просто наняли очень крутую, красивую актрису, которая вышла на какую-то площадь и закурила, и это было повод для публикации, и это привлекло внимание. И вот, к сожалению, хорошая штука с феминизмом, она вот так вот, производители табака ее использовали, ну, в свою пользу, что вот, мол, мы захотим и тоже будем и брюки носить, и курить, и все что угодно делать. С вином это вот культвинишка, там, винишка с подружками и так далее. Это все, конечно, не просто так, потому что вот почему-то вино стало модным в последнее время, а потому что просто... Нам продают такой образ, и особенно связанный с успешной женщиной, которая расслабляется в конце дня, да, то есть вино – это мамина награда, 5 o'clock wine, и вот это все вот. Это...
Мне прямо хочется сделать отдельную встречу на эту тему, потому что у меня-то это связано с тем, что, ну, как бы представление о том, что почему женщины начали больше выпивать, и сложился в культуре даже, да, такой сценарий, что вот она успешная женщина, вот она выпивает, вот она в баре танцует и так далее, с тем, что наша подавленная, да, сексуальность, неразрешенная женщинам в обществе, мы таким образом через употребление алкоголя как бы идем к своей, значит, раскрытой сексуальности. Может быть, нам и алкоголь потом со временем будет не нужен. Но эта тема уже, наверное, следующего какого-то разговора.
На прощание что-нибудь нашим читателям или, вернее, нашим слушателям что-нибудь, какой-то, может быть, совет или слова поддержки скажете?
Советы, вот опять повторюсь, что я советы не люблю раздавать, но я просто хочу искренне поделиться своей радостью и счастьем от того, что я я больше не пью алкоголь, это очень круто и здорово, и мне бы хотелось, чтобы таких женщин стало больше. Если вы тоже не пьете и понимаете, насколько ваша жизнь стала лучше, пожалуйста, не молчите, делитесь этим, чтобы этой радости было больше, и чтобы был положительный образ женщины, которая не пьет, да, а не какой-то скучный буки, которая там в очках, в чулках, в шерстяных чулках, хотя в чулках. В общем, ну вы поняли, синий чулок, да. Синий чулок. Чтобы синий чулок не ассоциировался с женщиной, которая не пьет, а наоборот.
Несмотря на то, что сейчас в конце мы вообще здесь все втроем зазвучали, как какая-то секта, я не знаю, что должно случиться.
Ну, а мы секта.
Начали... А мы секта, да. Что уверовал в Бога, помоги уверовать другим. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня была Юля Гайнанова. Спасибо ей большое. Она написала книгу редкую на нашем рынке, едва ли не первую, которую написала женщина в России. Книга называется «Бутылка». Книга для тех, кто любит выпить. И внутри рассказана полная драматизма история о том, как две женщины, каждая через свою семейную и личную историю, преодолевают зависимость к алкоголю и делают какие-то, ну, весьма неожиданные довольно, некоторые совсем неожиданные выводы, которые, наверное, помогут тем, кто хочет бросить пить и задумывается.
Ну, я бы, да, даже шире взяла это, в принципе, для любого человека, у которого есть зависимость, может, даже и не алкогольная. Просто сама я вот такие отзывы получала, что, ну, даже тем, кто там не любит выпить, но любит там, не знаю, заесть, сериалами засмотреть, это, думаю, может книжка абсолютно точно будет интересна, как опыт человека, который, ну, оттуда ушел.
Юль, спасибо вам большое. С вами был подкаст «Неанонимные алкоголики», его ведущие. Я Наталья Родикова, главный редактор журнала «Сайт Домашний очаг» и шеф-редактор Стася Соколова.
Спасибо, Юль, за книжку и за что пришли к нам сегодня.
Вам спасибо, что пригласили. Было очень интересно с вами поговорить.